Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен Рождеству и свободе, Рождеству и злу, злу и свободе, то есть самой сути христианства. Сегодня у нас в гостях священник Русской Православной Церкви Московского Патриархата отец Игорь Бекшаев, который совсем недавно, в прошедшем году, выпустил книгу «Сборник эссе богословских, философских, публицистических воедино от суббот» и второй сборник в этой книге «Имя зверя» об антихристе. И у нас в гостях специалист по древнерусской иконописи, или иконопись, я заранее приношу свои извинения.
Эйкон, все-таки иконопись. Если мы на греческий манер произносим, то эйкон.
Мы русские люди. Мы свободно переставляем ударение. Поэтому у нас сегодня в гостях человек, который знает, где что стоит в иконописи, Левон Нерсесян, сотрудник Государственной Третьяковской галереи. И, наверное, я начну с такого простого вопроса, какой-нибудь попроще, потому что у священника, отец Игорь, мне кажется, две полярные проблемы. Одна – это люди, которые убеждены в том, что он никогда никому ничего дурного не сделал, что он человек нормальный, то есть никогда не грешивший так вот, чтобы кто-то вообще заплакал. И, кстати, мне кажется, что люди эти часто вполне трезвые и нормально себя оценивают, светлые люди, хорошие, добрые люди. Это одна проблема. Как сказать такому человеку, от чего его Господь спасает? Может быть, просто ему и не нужно никакое спасение, никакой Господь. Это одна проблема. Вторая проблема – это люди, которые ощущают себя ходячими сосудами зла, и которые просто жаждут, чтобы их спасли от извержения тьмы, сатанизма, антихристовых помышлений и всего прочего. И тоже священник стоит и разводит руки и думает, а как? Вот то совсем много зла, то вообще никакого зла. Но есть, конечно, и нормальные. Вам приходилось с этим сталкиваться?
Я хочу уточнить. Вы имеете в виду при обращении к священнику, как себе, как вести, да?
Нет, я имею в виду, что к вам пришел человек, который говорит, нет во мне зла. Приходит другой человек и говорит, во мне сплошное зло. И оба спрашивают, а зачем мне Христос? Один, ему Христос не нужен, в нем нету от чего спасаться, а второй убежден, что в нем такая тьма, от которой спасти просто невозможно. Что вы скажете?
Ну, я вообще, честно говоря, признаться, не считаю, что священник вообще должен разруливать такие вопросы. Зачем это нужно?
Чтобы привлечь в церковь.
А зачем привлечь в церковь? Привлечение в церковь – это прозелитизм. Я считаю, что это само по себе достаточно большое зло.
Ага, но все-таки какое-то зло вы признаете.
Ну, конечно.
Зло прозелитизма. Хорошо. Господь посылает своего Сына в мир. Это не прозелитизм. Он же хочет нас обратить. Иоанн Предтеча, он же прозелитирует.
Нет, обратить или...
Спасти от зла?
Нет, спасти от зла – это не прозелитизм. Прозелитизм – это уговаривание человека примкнуть к некоторой организации, которая от зла спасает. То есть это разные вещи. Спасти от зла. Мы говорим о практике или о практике спасения, или о практике, которую практикует, ну, скажем так, какая-нибудь церковь. Одна из тысячи там или двух тысяч.
Я, может быть, отстал от жизни. За эти 2000 лет это разошлись понятия?
Чуть-чуть вмешаюсь. Дело в том, что я просто между вами происходит некоторое, мне кажется, взаимонепонимание по причине употребления вами, отец Яков, слова «священник». Вы сказали, пришел человек к священнику, да, пришли люди к священнику, и тут как бы сразу возникает совершенно другая тема, да, что священник делает с людьми, чего он может делать, чего он вообще не может и не должен, по мнению отца Игоря, как я понимаю, делать. Поэтому я думаю, что если мы исключим фигуру священника и поставим этот вопрос вот, ну, просто, да, вот нужно ли таким людям спасение? Вот, вот этим двум замечательным персонажам, которых мы повели без посреднических фигур.
Лучше бы священника вообще не употреблять.
Вот такие, как вы, разрушили храм Иерусалимский.
Возможно, да.
Хорошо.
Тем более, я как бы, что касается меня, я же нахожусь за штате, поэтому не совсем правильно, я сейчас не стал бы говорить от имени священника.
Хорошо, Захарию из Священного Писания вычеркиваем, да. Моисея вычеркиваем, Аарона вычеркиваем и Мелхиседека вычеркиваем. Да. Остаются несчастные люди, которым нужно спасение. Вот одному нужно, а не получается, а второму не нужно. То есть Христос этим людям нужен? Или да, Христа вычеркнем?
Нет, а подождите, то есть священник-то, Христос же священник...
Отец Игорь, я вам открою большую тайну. Для подавляющего большинства людей в России, и думаю, что и за ее пределами, священник – это прежде всего все-таки образ Христа. Это может быть очень неприятно для священника, но это факт.
Я думаю, что с последними годами этот образ сильно разрушается.
Давайте восстановим. Вот у нас Ливон, который специалист по реставрации образов.
А нужно ли это делать? Вы знаете, мне кажется, что священник, безусловно, образ Христа, но только в одном конкретном богословском контексте, ну и как бы в контексте богослужебном. Вот на литургии он как бы Христом и является в тот момент, когда он символически повторяет богослужение, да, то первое, которое совершил Христос, и не более того. В обычной жизни это я настаиваю на этом, и, так сказать, я на этом и публично часто настаиваю, от чего получаю, в общем, часто, да, довольно обидные слова и высказывания, я настаиваю, что он обычный человек, и мы также, и мы должны относиться к его словам, высказываниям, мнениям, как так же, как мы относимся к словам, высказываниям, мнениям любого другого человека.
Это смело, это свободная речь. Хорошо, ко Христу приходит человек. Ну что, вот он стоит и спрашивает вас, Левон Возгенович, чего я потерял у Христа, от чего меня Христос спасает и никому в жизни мухи не обидел?
Ну, вы знаете, я с трудом представляю, что мог бы сказать Христос этому человеку.
Нет, это он вас спрашивает. Вы подвернулись.
Нет, если...
Вы про иконы рассказываете.
Ну, вот если бы я подвернулся, да, вот хорошо, что я не священник, я бы сказал этому человеку, что живет он хорошо и во внутреннем согласии с Богом, и я как бы вполне за него рад и доволен тем, как он живет. И если так получилось, что Бог с ним разговаривает какими-то другими способами, да, какими-то другими способами объясняет ему свою волю, и этот человек умудряется жить в согласии с ней, то я могу за него только порадоваться. У меня был такой очень любопытный, точнее, даже не было, такой продолжающийся опыт общения с принципиальными атеистами. Вот есть такие, есть такой как бы атеистический центр журналистский, который вот со мной, журнал «Скепсис», я не знаю, может быть, вы слышали,
они который у нас со мной уже несколько раз,
да, очень дружно, очаровательно, совершенно ребята, мы с ними вели такие дивные беседы на религиозные темы, послушавшие их некоторое время, а заодно на все остальные, на политические, на исторические, на социальные. Я сказал, ну да, у вас такие причудливые отношения с Богом, сказал я. Вот бывает у ребёночка обидится на маму, смотрит прямо на маму и говорит, вот тебя нет, говорит ребёночек, да, такая, ну, я говорю, обиделись вы на него за что-то, это ваша проблема, он на вас не обиделся, и самое главное, что во всем остальном вы живете, как мне представляется, в полном согласии с его волей.
Ну,
у меня
Леван
нет к этим людям вопросов.
Много я слышал оскорблений в адрес атеистов, но вы всех переоскорбили таким высказыванием. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Рождеству. Я тогда возвращаюсь к отцу Игорю Бекшаеву. Человек, хорошо, вы не священник, вас вычеркиваем, но человек-то реальный все равно остается, он приходит и говорит вам, во мне зло. Вот. И он даже, может быть, еще и неверующий, а может быть, хочет поверить. Вот. Но он чувствует, что зло сильнее, чем Бог, о котором ему говорят, о котором он читает в Евангелиях. Ну, родился младенец 2000 лет назад. А зло-то, оно от этого разве становится меньше?
Вы знаете, мне кажется, это очень искусственная ситуация. Я не встречал таких ситуаций, чтобы приходил человек и говорил, что во мне зло.
Это еще хуже, они сидят дома и не говорят, я идеализирую жизнь.
Ну вот, вот действительно, вы слишком идеализируете жизнь. Я как бы... То есть, если ставить вопрос...
Но они слушают радио «Свобода», так что сейчас, может быть, вы на кого-нибудь капнете словом мудрости. Не смущайтесь.
Нет, я совершенно не в том смысле, а как бы то, что человек приходит с какими-то бытийными вопросами к священнику, это вообще же очень, как бы сказать, такая театральщина.
Вообще. Хорошо, человек не приходит к священнику, это же еще хуже. А жизнь-то у него все равно, а зло в себе он переживает, он хочет от него освободиться. Что вы, мы можем ему предложить? Вот в России существует христианство разных конфессий, разные церкви. Вот. Оно имеет какое-то отношение к этому острому переживанию зла внутри себя?
Вы имеете под словом «зло», вы имеете в виду как бы какие-то характерные черты, да, вот эта агрессивность или там стремление к чему-то. Вот, понимаете, ведь зло человек. Как бы отвлечённое, это как бы что такое зло?
Потому это что... я вас спрашиваю. Я надеюсь, что из этой книги узнаю про то, что такое зло. Зло, бессилие, человек чувствует, ну, как апостол Павел говорит, чего хочу, того не делаю, а делаю, чего не хочу.
Ну, вы знаете, люди на самом деле вот вопросами зла вот в себе задают, когда уже задаются, это как бы они уже находятся в добре. То есть я, честно говоря, не думаю, что люди задаются злом. Вот так вот приходит кто-то к священнику или еще к кому-нибудь, говорит, вам немного зла. Я вот таких ситуаций не...
То есть если он придет, это вы ему скажете, ты уже наполовину спасен.
Это Достоевщина. Нет, я вообще никому ничего не скажу.
Вы не любите Федора Михайловича?
Да, я не люблю Достоевщина.
Альва Николаевича?
Ну, нейтрально.
Так, а кого любите из классиков?
Из классиков?
Розен. Вопрос снимаю.
Подсказываю Розену.
Евангелиста Луку?
Нет, с Евангелием у меня хорошие отношения.
А, хорошо. А Евангелие с вами?
Ну, это не классики, это...
О, хорошо. Тогда давайте я чуть переформулирую вопрос. Вот есть такой замечательный мультфильм «Рождество» Михаила Алдашина. Мультфильм замечательный, но вокруг него ведутся и споры, и мне говорили, что он слащавый. Я этот упрек всегда отвергаю, но мне кажется, что он не слащавый, потому что там такая музыка подослана под изображение трагическое. Что Рождество – это не только домашний уют, тепло, звезды, пастухи, рыбки, а вот эта вот музыка, бетховенская особенно, она придает этому какую-то ноту, что Рождество Рождеством, а там до Голгофы, в общем, не так уж много и осталось. Голгофа – это зло?
Ну, я мультфильм этого не смотрел, я ничего не могу сказать.
Будьте объективны.
Голгофа,
тогда.
В каком смысле вы имеете в виду зло? Понимаете, вот когда мы оперируем такими словами, как зло, они вот в таких разговорах очень неконкретны.
Я смерть не... это зло?
Зло, да, как бы, то есть как бы наоборот. То есть зло это смерть. То есть,
ага.
Ну, как бы смерть – источник зла.
Хорошо. Откуда тогда взялась смерть?
Ну, это уже богословский вопрос,
да? Да, да. Ну, не знаю, можете отвечать как на политический.
Ну, я буду говорить то, что я, как я считаю, да? Не, святоотеческое мнение я не буду пересказывать.
Я надеюсь.
Ну, наверное, прежде чем говорить о том, что такое смерть, надо сказать, что такое жизнь, да? Ведь в чем заключается, в общем-то, проблема и добра, и зла в нашей, как бы, в нашей церковности и в неумении объяснить, что это такое? Это, в общем-то, теологический вопрос, вопрос, кто такой Бог. Потому что для очень многих людей Бог – это всего лишь три буквы. Б, О и Г, и больше ничего. И в лучшем случае это господин, начальник. То есть люди рвут друг на друга глотку, как бы споря о Боге, это, в общем-то, споры о начальнике, ни о чем больше. Вот. Можно попробовать реставрировать, как само понятие Бога возникло, да, в человечестве, то есть в первобытном человечестве. Мы не будем сейчас там как
бы... Нет, меня интересует не как возникло, а что есть на самом деле.
А что есть на самом деле, оно так и есть возникло. Как возникло, так и было на самом деле. Любой человек, который, в общем-то, если бы он не был под засилием культуры, он бы понимал, что существует жизнь, да, которая существует просто. Она откуда-то приходит и куда-то уходит. Этот вопрос, вот как недавно очень замечательно сформулировал один вот интернет-писатель Алексей Никольский, это вот когда человек, далекий от религии, говорит, что в что-то такое есть, да, то есть он о Боге говорит гораздо больше, чем говорит богослов, пользуясь этим словом, по сути дела, ничего за ним не подразумевая. Потому что вот это что-то такое есть, это и есть тот самый тетраграмматон, по большому счету. Это как бы жизнь, которая приходит ниоткуда, вот это ниоткуда и в никуда, это и есть Бог. Если мы сравним вот этот, даже не сравним, а вернемся вот к этому постоянному спору атеистов и идеалистов, как бы скажем так, даже не так, не атеистов, а материалистов и идеалистов, он же вообще-то неправильный вопрос. Никаких идеалистов же, вот это как бы, ведь богословие – это не идеалистическое учение. Гораздо, вот для первобытного, я когда говорю слово «первобытное», не знаю, что оно умерло. А для, скажем так, чисто и не загруженного культурой мышления, то есть ничего такого непонятного, кроме вот этого вопроса, откуда приходит жизнь, куда она уходит, никакого другого вопроса ведь нет. То есть начальствование уже это вопрос скорее развитого богословия.
Спасибо. Это говорил отец Игорь Бекшаев. А я тогда, можно, Левона спрошу. Кстати, к вопросу об иконописи. Угу. Потому что, может быть, рождественская икона Рождества Спасителя, она самая знакомая людям после иконы Воскресения. Вот. И там ведь очень, это икона изображения рождения, родов в сущности. Уж если нет ответа на вопрос о том, откуда приходит жизнь, так вот, она приходит, собственно, из чрева женщины. Вот. Для вас Рождество тогда выделяется из других христианских праздников?
Ну, оно для меня, безусловно, выделяется из других христианских праздников, но, вы знаете, я скорее все-таки этот праздник переживаю немножко более на католический манер, поэтому я вам скажу, в чем разница, просто вот те ассоциации, которые, ну, все-таки как бы я, так сказать, католик по большей части, те ассоциации, которые православные связывают с Пасхой, для меня они как раз с Рождеством в большей степени связаны, в большей, тут просто тонкая разница в пропорции, а именно в Рождестве как уже видится и чувствуется победа над смертью. На самом деле, я могу привести пример как раз из сферы культуры, которую, так, отец Игорь только что слегка ненавязчиво пнул, я все-таки не считаю, что она так сильно мешает вот, восприятию, и в некоторых случаях она очень помогает восприятию. Совершенно чудесная рождественская музыка конца 17 века, неаполитанская, это тарантелла. На самом деле, да, тарантелла, это было одно из самых острых переживаний. Это музыка рождественской мистерии, и там, как бы, ну, смысл танца понятен, да? Укушенный тарантулом танцует для того, чтобы победить смерть, да? А заодно раздавить того паука, которого он укусил.
Так где вот, тут Рождество?
Исходный архаический смысл. Так вот, в тексте самого песнопения, которое на мотив тарантеллы исполняет, дьявол называется тарантулом, и прекрасный вот этот вот младенец, лежащий в колыбели своей ножкой, раздавливает ему главу, и дальше как бы, ну, это как бы не буквальная цитата, но, конечно, отсылка, да, вот он будет, ты будешь поражать его в голову, а он будет жалить тебя в пету, вот. Но на самом деле это все вместе, и вот музыка, которая несет в себе свой такой мощный, архаический, на самом деле, еще мифологический пласт, и христианская идея, и вот действительно Рождество – это победа над смертью. Вот уже там, уже в Рождестве это ощущается и переживается. Я, по крайней мере, это делаю вот как бы, ну, так же, как и большинство католиков именно это переживают в Рождестве. Предчувствие, преддверие как бы победы над смертью уже. И в этом смысле это согласно с теми словами, которые вы сказали. Да, жизнь явилась в мир. Чистая, незамутненная, неповрежденная жизнь, да, и что ей делать, как уже не торжествовать над смертью, да, уже самим фактом своего появления.
Говорил Леон Нерсесян: отец Игорь, ведь вы пишете в своей книге, что проблема зла – это корень атеизма. И, собственно, большая часть, во всяком случае, первого трактатика, она посвящена именно вот проблеме происхождения зла и происхождения смерти и происхождения свободы.
Ну, корень атеизма в корявости объяснений церковными людьми зла, да? В общем-то, на самом деле, атеист – это, если мы вот даже...
И в атеизме я виноват.
Нет, вы-то здесь не при
чём. Ну, я тоже объясняю про зло. Значит, плохо объясняю?
Да, в общем-то, мы все виноваты, да, получается. Вы знаете, вот если почитать вот атеистов, они в основном же они протестуют против вот этого образа, или как они упрощают сами, конечно, да, вот дедушка на облаке, это вот классический такой, да.
Ну, что значит, они упрощают это? Мы же стали рисовать дедушку на облаке где-то в 14 веке. И, кстати, католики, Левон Возгенович.
Ну, уже где-то в 19-м рисовать стали вообще вовсю, да.
В православной церкви моя первая вот большая икона, которую я увидел в храме в Новой деревню, отец Александр Мень, огромная планета, глобус, как планетарий, Бог Отец, как профессор, Дух Святой в виде голуби, и это все 3 метра высотой. Стоял за алтарем, потом все-таки перенесли в предельчик.
Ну да. То есть атеисты это на самом деле больше всего, они же протестуют против этого образа. То есть, а поскольку православные ничего, кроме него, предложить не могут, ну, я не говорю только о православных, а вообще, во всех верующих. То есть, это большой начальник, да, который руководит, манипулирует жизнью на земле.
И создаёт поощрение и наказание.
Да, и, конечно же, да, в основном... И
это его главная функция.
Да, его основная функция – это карать и миловать, да, в общем-то, и все. И, естественно, ну, я здесь с атеистами совершенно солидарен.
Это верно, но здесь нет места Христу. И зачем Рождество, если Бог начальник? Начальники не рождают, они руководят.
Ну, вот, как ни странно, то, судя из нашего богословия, начальники, скажем так, рождение – это всего лишь как бы способ принесения сюда нового, ну, скажем, нового инструмента начальства.
То есть, это да? Как президент и премьер?
Да нет, это скорее наместничество такое, да, получается.
То есть премьер и президент.
Ну, и я вот такой...
Ну, премьер старше.
Не стал бы деталировать.
Ну, хорошо, прошу.
Кто там преемник из них? Ага. Нет, я бы не стал.
Ага. Так, у нас пейджеров дают одни вопросительные знаки, тогда я продолжу все-таки. Причина зла в человеке, причина смерти – это свобода?
Причина смерти в человеке?
Да. Если, значит, зачем, я прошу прощения всех слушателей радио «Свобода», но если вдруг выйдет, что свобода – вещь такая, что из-за нее смерть вошла в мир, из-за нее грех в мир, из-за нее страдают миллиарды людей, вот, то, может быть, лучше упразднить свободу, осталось
нет,
только радио «Свобода».
Смерть как раз – это не свобода.
А, нет, это... но результат свободы. Вот мы на этом
почему
сейчас прервемся. Мы прервемся на новости к вопросу о зле и смерти, послушаем, что будет, и продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Тверской суд Москвы отклонил жалобу на административный арест координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. Решение, принятое мировым судом, признано законным. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на отставке председателя Центра избиркома Владимира Чурова. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что общество имеет право на выражение несогласия с политической ситуацией, а власть должна прислушиваться к протестам граждан и корректировать свой курс. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии установили личность мужчины, напавшего сегодня на пост дорожно-патрульной службы в Нальчике. МИД России призывает проявить гуманность при вынесении приговора бывшему президенту Египта Хосни Мубараку. Президент Туркмении уволил за недостатки в работе председателя государственного концерна «Туркменгаз», а также несколько руководителей городских и районных администраций. Сирия предупредила о жестких мерах в связи с терактом в Дамаске в пятницу, жертвами которого стали 26 человек, а еще 60 были ранены. Президент Сербии Борис Тадич призвал косовских сербов сохранять приверженность своей церкви, своей вере и своей национальной идентичности. Президент Судана Омар аль-Башир сегодня прибыл с двухдневным визитом в Ливию, впервые после свержения в этой стране режима Муаммара Каддафи. В городе Карачи на юге Пакистана полицейские застрелили главу местных талибов и задержали его помощника. Высокопоставленный иранский аятолла назвал грехом пользование социальной сетью Facebook. В Ираке сегодня при взрыве фугаса на пути шиитских паломников 2 человека погибли, еще не менее 8 получили ранения. В Израиле по подозрению в причастности к убийству председателя общины православных христиан города Яфа задержаны и допрошены 3 человека. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Рождеству, свободе и злу, и смерти. Всему тому, что сплелось 2000 лет назад в рождении одного младенца, о котором до сих пор спорят, собственно, даже не то, был ли мальчик. Был. Это нам уже уступили. Был. Ну, был, говорят нам. Ну и что, мало ли их мальчиков? Какое значение это имеет для меня, для сегодня и так далее? У нас в гостях священник Русской Православной Церкви Московской Патриархии, священник заштатный, то есть уже на пенсии, но молодой, отец Игорь Бекшаев из Дмитрова. И у нас в гостях сотрудник Государственной Третьяковской галереи, большой католик, как выяснилось, в ходе программы, и специалист по древнерусской иконописи Левон Вазгенович Нерсесян. У нас звонок из Алтайского, с Алтайского края. Михаил, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Поздравляю вас с Рождеством Христовым, хотя я отношусь к протестантскому вероисповеданию. Вот, но мы сегодня были в одном из сел и праздновали в клубе русское Рождество для людей, для аудитории. Возвещали о рождении Христа. Для нас, для верующих, я думаю, это должно быть и для православных, и для католиков. Это не просто мальчик, это Бог воплотившийся. И это является как раз источником жизни. Ну, заговорили об иконах, и вот о Боге, которого теперь изображают. Неужели у православных или у католиков упразднена заповедь, которая говорится... Не сотвори себе кумира, никакого изображения, ни что на небе, ни что на земле, ни что в воде. И не поклоняйся и не служи.
Вот, спасибо, Михаил. И вас с праздником, говорит Левон Нерсесян.
Ну, вы знаете, по поводу заповеди относительно несотворения себе кумира, я просто рискую занять не только эту передачу, но поудне эфирного времени, рассказывая о основоположении иконографического богословия и материала Седьмого Вселенского Собора. Давайте мы как бы вынесем вот это вот все за скобки и просто скажем так, что, ну, как бы традиция церковная, она разобралась с этой заповедью и выяснила, что то, что изображается, все-таки не является кумиром, вот, а является образом, который помогает молитвенно к первообразу восходить. Вот, и, а за разъяснениями более подробными читателя можно послать, в смысле слушателя можно послать к деяниям Седьмого Вселенского Собора, а также к многочисленным книгам, которые эти деяния прилагают понятным и доступным языком.
Но сотрудники Третьяковки уж как пошлют, так интеллигентно. Интеллигентно, но далеко, ничего
я
не
туда,
скажешь.
Я к Первому Вселенскому Собору я как-то раз посылал пришедших ко мне на дом адвентистов, которые мне начали рассказывать, что Сын Божий тварь, я как-то очень загустил и послал их туда читать деяния Первого Вселенского Собора. Не суть. Я, можно вернусь к той, в общем, более для меня интересной, честно скажу, теме, которая до перерыва звучала. Дело в том, что так действительно есть, отец Игорь, вот как отец Яков сказал, что человек на самом деле воспринимается как основной, в христианской традиции по большей части, как основной источник и основной проводник зла в мире. Вот однажды совершив свой неправильный выбор тогда в райском саду, и многократно, да, этот выбор совершая, да, каждый из нас в течение своей жизни, мы как бы впускаем зло в мир, да, и каким образом, да, совершая выбор. Свободный выбор, да, и отсюда как бы силлогизм развивается в этом направлении, не является ли тогда именно человеческая свобода, которая тогда себя реализовала и которая реализует себя ежедневно, не является ли она главным источником зла? Не порождает ли она зло как таковое? Если бы был бы тот самый начальник, которого вы так описывали, неприятно, надо сказать, я с вами согласен, но в его неприятии, да? Вот если бы этот начальник всех так построил, чтобы никто пикнуть не смел, и все делали бы исключительно хорошо, тогда бы никакого зла не было бы, да? А он дал нам свободу, и вот что мы имеем. Или мы это имеем по каким-то другим причинам?
Ну, если мы вернемся к той истории, которая произошла в саду, да?
К ней.
Ну, это же тоже можно говорить месяцами и даже годами на тему, что такое грехопадение. То есть, конечно, вот отец Яков спрашивал, что такое смерть. Я так думаю, что действительно человек и вкусил именно смерть. То есть он принял... Я прежде всего, кстати, хочу все-таки оговориться. Когда мы говорим о райском саде, да, и вообще такие как бы воспринимаем библейский рассказ, мы должны понимать, что он передает некую инреальность, да, произошла некая инреальность. Мы не будем как бы сейчас уточнять, то есть были ли настоящие яблоки там, или как бы и был ли настоящий змей, ползал в виде змеи. Мы просто говорим, берем рассказ, как он есть, да, как он есть. Вот был Адам с Евой, ползал змей, он предложил съесть некий фрукт, после чего что-то произошло. Вот, произошло нарушение, то есть произошло именно, что человек стал несвободным. То есть он ну, если мы говорить о простым человеке, он съел смерть, да? Он съел смерть, отравился. Так вот, вот в какой-то период человеческой истории, даже вот именно метафизической такой, мета-истории, наверное, да, существо, новое существо, человек, которое появилось, оно съело смерть и стало им болеть. То есть, в общем-то, это как бы и все, что можно как бы так просто сказать. То есть оно стало болеть смертью.
Слово Левона Мерсисяна.
Можно тогда следующий вопрос. Я очень за то, чтобы снять с человека, ну, как бы такую высшую ответственность за появление зла в мире. Да, из ваших слов, из вашей книги следует, что зло существовало в мире как бы прежде человека и его свободного выбора. Да. Но это не отменяет вопрос, откуда оно взялось. Понимаете, мы можем его переносить. Это, между прочим, мы с вами на эту тему в процессе работы над книгой как раз беседовали. Мы можем относить это на время до сотворения или до обновления человека, да, в райском саду. Это мы как бы сейчас не будем вдаваться в подробности, но все-таки некая точка, когда оно появляется, она должна быть обозначена пусть не исторически, но хотя бы метафизически, да, с чем пришлось иметь дело человеку, который вот съел смерть, как вы сказали, в райском саду. Что это такое, когда и от чего оно возникло?
Ну, вы имеете в виду... Нет, мы, наверное, давайте все-таки не будем доводить до того, что как бы объяснять полностью, почему пал сатана, да? Мы уже как бы возьмем, что человек имел дело с неким миром, что он уже возник, что мир сатаны, он уже существовал. Вот мы начали же со сказок, да, со сказок, с мультиков и с как бы символики. Вот сказки же... Вот человеческие сказки, или как бы по-другому, можно сказать, их назвать мифами, они гораздо лучше, чем богословие, показывают проблему возникновения и существования зла. Ну, мы, в общем-то, все читали, наверное, и Льюиса, и Толкина особенно, да? То есть, как бы вот это вот простенькое объяснение, как появляется зло, у Толкина, например, очень хорошо, да? Оно, в общем-то, достаточно объяснимо. В общем-то же, если, опять же, неважно, вне зависимости от того, было ли дерево, был ли змей, если мы назовем это сказкой или мифом, неважно, то есть, если это так, то эта сказка тоже достаточно хорошо передает. Да, вот это первых трех глав бытия, она вполне хорошо передает как бы появление зла, вот именно для человека, что произошло что-то после вкушения плода. После вкушения плода произошло, мы видим, что человек вдруг сильно испугался. То есть он испугался, он начал метаться. То есть он услышал что-то. То есть, во-первых, потом он потерял Бога. То есть мы тоже как бы... Он перестал слышать Бога и стал от него прятаться. То есть мы видим состояние больного человека. То есть, ну и даже вот нашим языком, передавая на наш язык, мы видим, то есть до этого человек был здоровый, а после этого он вдруг стал больным. То есть человек стал жить, если так упрощенно, жить стал в двух мирах, в мире жизни и в мире смерти одновременно. То есть, вкусив себя жизнь, вернее, вкусив себя смерть, он стал протекать, жизнь его стала протекать сразу одновременно в двух мирах, от которого, в общем-то, пришлось его прятать.
Говорил отец Игорь Бекшаев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Бесплатно, халява для всей России. У нас звонок из Москвы. Татьяна, здравствуйте, с праздником, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо, вас также с праздником. Мне хочется вернуться к более сложному вопросу и к более такому острому и жгучему, чем проблема зла и свободы. Это проблема победы над смертью. Та тема, с которой, собственно, связана, ну, которая также тесно связана с сегодняшним праздником, как и проблемы зла и свободы. Вот это еще менее понятно, чем зло и свобода, победа над смертью. Что значит «Христос победил смерть»? Как это должен понимать каждый человек, как это связано с его сокровенной внутренней жизнью? В последнее время, вот я, например, совсем перестала понимать, что это такое. Дело в том, что традиционно, как бы по умолчанию, считается, что победа над смертью – это победа над адом. То есть человек, христианин, подвижник, он имеет как бы шанс попасть в ад и спастись, попасть в рай. Так думали по умолчанию все святые, скажем, ну вот Сергий Преподобный ушел в лес для того, чтобы не попасть после, чтобы его душа после смерти не попала в ад. Ну и также, собственно, как бы мыслят, наверное, примерно, ну и все христиане. Ну вот как-то последнее время совсем другие, то есть вот это как бы такая традиционная точка зрения, она в последнее время размывается и исчезает. Ну вот, например, у Антония Суровского мы читаем, что после смерти человек утрачивает свои способности ума, воления, чувства, то есть все чувства души, самосознание человека, как пишет Антоний Суровский, они, собственно, после смерти исчезают. Кроме того, вот это традиционное представление о бессмертии души и о двух, собственно, путях посмертных в ад и ад, они очень размываются под влиянием восточных учений о перевоплощении, о бесконечных путях. И вместо этого, так сказать, вот сейчас обычно на этот вопрос отвечают, что вот в человеке, христианине, скажем, через таинство, и прежде всего через искупительную жертву Христа, вселяется жизнь вечная, жизнь благодатная.
Хорошо, Татьяна, позиция ясна, и вопрос нащупывается, отец Игорь.
Вопрос о спасении, я так понимаю.
Вопрос о победе над смертью и над злом, поскольку для вас, ну и, я думаю, для многих, если не для всех христиан, зло и смерть действительно тождественны.
Ну, я бы как бы здесь все-таки... Значит, здесь есть два основных, что ли, две, что ли, основные ошибки. Первое – это вот такая вот церковная, общецерковная практика, что люди спасаются поодиночке. Это не, это как бы, это никогда не было заложено в ранней церкви, не существовало, да, в общем-то, это и бессмысленное занятие. То есть о чем речь идет? То есть, что есть некий комплекс морально-нравственных упражнений, вот, и усугубленных еще к тому же, то есть даже, скорее так, усиленных постоянной практикой участия в таинствах, благодаря которым человек даже не спасается, а имеет шанс получить некую милость, благодаря чего, в общем-то, он будет спасен. То есть вопрос обычно упирается в моральное и в правильное поведение перед начальником, как мы уже говорили, в правильное поведение перед начальником индивида. Конечно, вопрос спасения индивида, он тоже, даже не тоже, он, естественно, он и есть основной. Но если мы начнем, как бы вернемся, с чего начиналось, с чего начиналась церковь, то Христос, в общем-то, даже простыми словами, что пришел спасти всех. Всех это именно, как бы, понимаете, это все-таки всех, а не раз, два, три.
То есть мы, это себя будет хорошо вести, я прошу прощения за перебивание.
Это не множество, это означает, что всех. То есть дело человеческого спасения – это, в общем, создание коллектива, который является уже новым человечеством. А вот если вопрос все-таки переводить к персональному спасению, то есть что совершил Христос, да? Почему после его распятия и воскресения, почему стало возможно... Это спасение оказалось возможным. Вы знаете, это очень долгий такой, богословский вопрос, но если очень упростить до двух слов, то Христос, в общем-то, вошел в ад. То есть именно вошел, то есть целенаправленно. И вообще, вот как бы если начать всю историю вот с рождения, вот почему мы празднуем Рождество? Рождество – это как бы начало того, вот даже вот отец Яков тут упоминал опять же сказки, что любые сказки об Антихристе, они обладают неким драйвом, да, а любые вот как бы сказки о Христе, они кажутся слащавыми и даже как-то, в общем-то, неинтересными, несмотрибельными. То есть вот эта вот история, которая началась с Рождества Христова, это и есть та самая борьба с Антихристом. То есть это вот как бы тот самый драйв-то и начался, метафизический, который закончился этим распятием. То есть это такое целенаправленное разрушение той самой области, в которой живет сатана. А вот как бы о том, что как это произошло на практике метафизически, это уже, конечно, очень сложно так в двух словах сказать.
Говорил отец Игорь Бекшаев, у нас звонок из Москвы, Станислав. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые участники, вас всех с Рождеством Христовым. Я хотел бы задать следующий вопрос. Мне не вполне понятно, почему христианство так упорно оказывает зло материальности. Ведь если мы посмотрим, даже добро, вот Евхаристия, огонь поедающий, ведь это вполне материальное, это осязаемое, то, что выжигает грехи. Но когда говорят о зле христиане, то зло – это некий недостаток добра, либо это некие мысли, это некие помыслы. Хотя мне ведь кажется, что у зла должно быть имя, фамилия и отчество. Но почему этого не происходит? Спасибо.
Говорит Леон Нерсесян.
Ну, вы знаете, на самом деле...
Только я попрошу прямо списочек огласить, имя, отчество,
фамилию. Нет, я на самом деле для себя этого вопроса не решил. Я очень хорошо понимаю, о чем спрашивает наш замечательный слушатель, поскольку как бы тема, она известная, да, и спор как бы на эту тему идет давно.
Я, признаться, не вижу, о чем спорить. Я смотрю на заповедь «Прелюбодеяние», где здесь абстрактное зло, очень конкретное, телесное, плотное такое зло. Воровство. Чего же тут абстрактного? Это просто вещдоки даже, можно сказать, имеет хождение. Вот. Вранье. Это все очень конкретно, увесисто и материально.
Нет, я имею в виду, так сказать, более общие метафизические в данном случае предпосылки. Просто как бы принято считать, да, что зло – это отсутствие добра. Ну, действительно, есть такая точка зрения. Вот как бы отпадаешь ты от Бога никуда, а там ничего нет, да, вот или ты с Богом, или ты в этом самом чем-то, чего ничего нет, да. Вот, насколько я понимаю, вот из книги отца Игоря, он-то считает, что вот это все глупости, да, а что там оно есть, вот это самое зло, вполне реальное и вполне конкретное, с ним согласны, как бы вопрошает и слушатель. Я могу себе позволить такую роскошь, да, и сказать, что я не имею пока определенного мнения по этому вопросу. Хотя я, наверное, ну, под давлением каких-то рациональных аргументов, я все-таки склоняюсь к тому, что пишет отец Игорь, к тому, что оно все-таки реально, все-таки материально, что оно появляется в определенный момент там человеческой истории, я беру слово «история» в большие кавычки, да, потому что это скорее даже не человеческая история, а вот, ну, история мироздания такая метафизическая, но появляется проявляется как реальная действующая сила. Иначе, конечно, очень многие вещи остаются необъясненными. Но это из тех ответов, на самом деле, которые порождают новые вопросы. Почему появляется? Откуда появляется? Как так получилось, что в мире, которое Господь создавал и которым он был доволен, да, как мы помним все из первых стихов книги «Бытия», вот такая каверзная штука возникла. Я думаю, что это все-таки не тема нашей сегодняшней передачи. Это
наша тема рождения. Да. Я хочу вступиться и объяснить, вот вступиться за тех людей, которые говорят, что не так, что вот зло прямо вот отсутствие добра. Потому что, если я правильно понимаю, а это дремлет в каждом, имеется в виду, что опять мы возвращаемся к исходному вопросу, что вот, ну, я вот прожил день, я не обманул, не сблудил, может быть, даже соблюл субботу, вот, и я зла никакого сильного не совершил, добра тоже не совершил. Вот, вот я в какой-то, не то чтобы сумеречной, но нейтральной зоне провел этот день, а тут мне церковники лезут с проповедями о добре и зле, жизни и смерти, а я так просуществовал, зачем мне Христос? Слово ли вам не сосед?
Просто, на самом деле, вы через запятую, как синонимы, дали вещи, которые совершенно синонимическими в этом контексте не являются. Добро и зло, жизнь и смерть, вот в том контексте, в каком вы говорите, это совершенно разные пары. Потому что если человек, который жил правильно, то тогда добро и зло – это не метафизические категории, а категории этические, которые исполнял или не исполнял положенное. А вот жизнь и смерть – это и есть настоящее добро и зло. И как бы судить об этом человеке, внимание, об этом, не судить этого, конечно, человека, а об этом человеке, мы будем потому, насколько его жизнь была, насколько вот этот его день был причастен жизни или смерти, а не исполнению правил или неисполнению. Служил ли он утверждению жизни? Он ведь этого сам вот в этой своей рефлексии, нацеленной на исполнение правил, особенно если он субботу соблюдает, он мог бы это даже и не обратить на это внимание, понимаете? А может быть, так стало, что в этот день вот каким-то простым своим действием, отнюдь не оговоренным ни в каких талмудических поминальниках, он послужил жизни. А может быть, и он как бы вот сыграл на руку смерти. Вот это добро и зло, понимаете? И вот это... И я почему еще вот как бы для меня это очень важно... Потому что вот я вспоминаю еще разговор, который тут начался после звонка Татьяны, вот это самый опять вот подвижник, он стал делать это, он стал делать это. Понимаете, преподобный Сергий Радонежский, он великий христианский святой не потому, что он стал делать это и это, а потому что он был причастен жизни. Вот она в нем, она через него приходила в мир, она в нем расцветала. Ведь все эти чудеса исцеления и воскрешения, которые что совершают святые, это ведь та самая история, да, которая нам показывает главное, да, жизнь сквозь них протекает, да, вот она, это все как бы свидетельство просто, да, понятно, что этого человека можно было не воскрешать, там его Господь там воскресит все равно, да, в последние времена, но это не может не быть, да, и вот если есть эта причастность жизни, человек служит добру, да, а что он при этом делает, понимаете, совершает строгие, что ему для этого нужно самому, совершать строгие аскетические упражнение в уединении, или печь хлебы из лебеды, как делала моя любимая, на самом деле, русская святая Юлиания Лазаревская, вот, которая потом превращается в настоящее, это не важно. Важно то, что и хлеб из лебеды, да, и молитва преподобного Сергия, они вот немножечко больше возвращают в мир жизни.
Говорил Левон Нерсесян, у нас звонок из Тульской области. Сергей, здравствуйте, с праздником, прошу вас.
Да, добрый вечер, уважаемые богословы. У меня вопрос, вот, вернее, даже уточнение конкретно к господину Якову Кротову, если позволите.
Да, только поскорее, если можно.
Да, вот вы сейчас только что сказали, что вот прелюбодеяние, да, одна из заповедей. Это вот вполне конкретно, тут все совершенно ясно. По-моему, вы несколько ошиблись, ведь сказано не прелюбодействуй, но не любодействуй. Понимаете? Тут какое уточнение, что, в общем-то, Господь не запретил заниматься любодеянием. То есть сам по себе секс – это не грех, а грех прелюбодеяние, то есть пресыщение, понимаете, как бы сверхмера или что-то такое вот, ну, экстраординарное, понимаете?
Так.
Вот. Неестественное. Так что, например, Но если было бы сказано не занимайся любодеянием.
Вот, а тут... Я понял.
Да, вы поняли, да? А второй момент, вот не ври. Но, например, это если ложь в корыстных целях, то есть, чтобы там, ну, запутать человека, что-то поиметь какую-то выгоду. Вот, а если, скажем, вот, ну, как барон Мюнхгаузен, да, вот, известный врун. Он же врал просто, так сказать, ну, чтобы сделать жизнь поинтереснее, понимаете? Разве это может являться грехом?
Спасибо, Сергей. Я думаю, что то же самое, mutatis mutandis, относится и к прелюбодеянию. Жене изменяют тоже, чтобы сделать жизнь поинтереснее. Отец Игорь, все-таки, если можно, вот мы приближаемся уже к завершению, а все-таки Рождество. Почему появление еще одного живого человека меняет что-то в соотношении баланса смерти и жизни во всем мире и в жизни вас, меня, слушателей?
Ну, вы говорите о Рождестве как событии или о празднике? То есть я как бы сказал уже, что Рождество – это начало того события, которое потом длилось там, в течение 35 лет примерно, да, то есть это начало событий. А, ну, само Рождество – это праздник, оно какими-то эстетическими…
То есть вы разделяете Рождество как возможность отдохнуть, выпить и закусить, и рождение Спасителя как необходимость взяться за ум, начать жить по-настоящему, прекратить прелюбодеяние.
Я сейчас о прелюбодеяниях не говорю ничего.
Это я говорю. Да. Мне наступили на больную мозоль. Потому что я страшно не люблю прелюбодеяния и вранья. А барон Мюнхгаузен, я хорошо помню, всегда говорил только правду. Леван Вазгенович, можно тогда сугубо искусствоведческий вопрос? Правда, что на иконах не используется черный цвет, потому что это символ сатаны, и ему не место на образе, который отображает небесную реальность? Или это миф?
Вы знаете, я думаю, что это все из поздних каких-то мифов, таких, скажем, суеверий, потому что используется тот цвет, который художнику нужно использовать для того, чтобы выразить то, что он хочет выразить.
Второе дно моего вопроса. Да. Означает ли это, что в нашей с вами жизни есть место, скажем, злу, смертной казни, лжи? Ну, вот как говорил слушатель, чтобы было поинтереснее.
Ну, вы знаете, по поводу того, что говорил слушатель, я имею очень много всего сказать. На самом деле разделение-то в других местах протекает, происходит, да. Нет, понимаете, то, что в нашей жизни есть смерть, предательство, война и все остальное, это неизбежные последствия той болезни, о которой говорил отец Игорь. Мы все больны, но мы все знаем, где наше лекарство и в чем наше исцеление. И поэтому вот в этот праздничный день мы можем только пожелать, я думаю, всем слушателям, чтобы это лекарство каждый искал и находил.
Говорил Левон Нерсесян. В нашей программе «С христианской точки зрения» сегодня участвовали Левон Нерсесян, специалист по древнерусской иконописи, и священник заштатный Московского патриархата отец Игорь Бекшаев из Дмитрова. Вел программу Яков Кротов. А через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, как соотносятся частные интересы и общественные, и о том, что стоит за понятием коллективной ответственности, как бы не терялись конкретные люди с их бедами и горестями, а то, как резать вифлеемских младенцев, так сразу, а конкретный младенец-то ускользнул. Всего вам доброго, с праздниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Сирии, недопустимо.
Ограничить число террористов, освобождаемых в рамках сделок по обмену на похищенных.
Если их лидера не выпустят на свободу, они намерены сорвать футбольный чемпионат.
Похитителей было 7 или 8 человек. Они сидели в припаркованном...
Прихуд Ольмерт взяток не брал.
Я как раз собирался сесть на мотоцикл, чтобы ехать на работу. Когда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».